Мир вам, возлюбленные, гости дорогие. Да, я попрошу вас перед нашей общей молитвой, давайте откроем первое послание к Коринфянам, 6 главу. И сегодня мы будем с вами размышлять над таким вопросом, как о тяжбах в церкви. Тяжба, может быть, кто-то не знает, это гражданское судебное дело. Вы знаете, я готовился к проповеди, смотрел как-то истории, какие бывают. Наверное, сегодня вот так трудно удивить какими-то судебными делами. Я помню, мое детство, да, человека можно было удивить. Я в свое время в газете «Правда» была такая статья тогда об американском капитализме. И там рассказывали, что дети подали в суд на своих родителей. Вот я помню, для меня, для ребенка это вообще было потрясением. Я думаю, как это так вообще, как бы, какой бы ни был повод, что у детей нет права как бы судиться своими родителями. Но сейчас, наверное, интернет, он убрал такие границы, да, он как-то стер между государствами, между обществами. И сейчас каких только историй не начитаешься. Дети судятся с родителями, родители с детьми, супруги, бывшие, настоящие судятся друг с другом, делят имущество детей и так далее. Мне интересно, прочитал одно дело, муж подал в суд на жену, причем не на бывшую, а на настоящую, за нарушение брачного контракта. В брачном контракте было расписано, что она ему должна подавать на завтрак. И вот она там, ну, не знаю, наверное, может, яичницу не так пекла или кофе не той густоты разводила. И вот он подал, сказал, жену призовите к порядку, она кофе не поит меня по утрам. Вы знаете, даже, наверное, вот по свободе, по чистоте, наверное, обращения, наверное, Соединенные Штаты впереди планеты все идут. По крайней мере, это у них, вот, по-моему, в прошлом году один сенатор подал в суд на Бога. Он посмотрел законы и сказал, что да, законодательство штата позволяет подать в суд на Бога, там, сделал список, вот. Конечно, я не думаю, что он собирается судиться с Богом. Он говорит, что у меня цель была другая, просто привлечь внимание общественности, что же у нас за закон-то такие, любой человек может подать на кого угодно и по любому поводу. Один представитель сексуальных меньшинств подал в суд на два издательства, печатающие Библию, и попросил взыскать моральный ущерб. С одного издательства 60 миллионов долларов, он попросил с другого 10. Он говорит, когда он читал Библию, которые издали эти издательства, он прочитал, что гомосексуализм – грех. И поэтому, как написано, за умственные и моральные страдания он теперь пытается с них взыскать. Но нам это немножко странным кажется, да? Но тем не менее, между верующими людьми тоже бывают какие-то споры, которые не всегда заканчиваются полюбовно. Да? По крайней мере, в Коринфе, вот о чем мы с вами сейчас будем читать, была такая ситуация. Так как же верующим людям решать споры между собой? Давайте прочитаем 1 Коринфянам, 6 глава, с 1 по 8 стих. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев». И тут Павел говорит, что вообще есть три варианта решения спора. Первый вариант – можно пойти в гражданский суд, как это делали верующие в Коринфе. Второй вариант – можно решить дело внутри церкви. И третий вариант – можно не судиться совсем. Давайте начнем с первого варианта. То, что было, какая была ситуация вот в Коринфе. Дело в том, что в Коринфе происходило, во-первых, судебная система того времени, она была довольно-таки развитая. И нельзя сказать, что сейчас, например, мы на какой-то такой уровень поднялись, что это вот все осталось в прошлом, да, А мы сейчас имеем что-то вообще более лучшее. Римское право, оно, кстати, лежит в основе многих судебных систем, многих государств. И тогда это было, и в Греции, в Древней Греции, там была многоуровневая тоже система судов. То есть были там и мировые судьи, человек, если имел претензии, мог пойти, там несколько человек взять. Были и третейские суды, когда если человек не мог решить там, на каком-то начальном уровне, то там до нескольких там, сотен человек даже собирались. В Афинах так у них даже закон был, что каждый горожанин, он до, в 60 лет, он до 60 лет должен хоть один раз побывать судьем, поработать. И даже свидетельства пишут, что речь вот того времени жителей Афины, она очень напоминала речь юриста. Настолько они вот были этим поглощены. И люди жили в том же Коринфе, были проблемы, были какие-то споры. И они решали это, как тогда предлагало общество. То есть они шли в суд, они использовались доступными им тогда инструментами. И вот когда они пришли в церковь, родились свыше, покаялись, стали христианами. Но у них, мы читали с вами в третьей главе, они были младенцами во Христе, они жили еще по привычке. И у них возникали какие-то споры. Мы не знаем, какие-то были споры, имущественные споры, может быть, обидел кто-то кого-то, да? И они делали то, что они всегда привыкли делать. Пойдем разберемся, пусть нас люди решат. И вот этот первый путь, Павел говорит, что ни в коем случае верующий человек не должен идти решать проблемы, которые есть, спор, который есть, да, в гражданский суд. И нельзя по двум причинам. Смотрите, вообще для верующего человека что является законом? Законом является вот Слово Божие. В гражданском обществе другие законы. Законы, которые зачастую противоречат основной конституции Божьего Царства. Но даже сейчас взять, я думаю, ни для кого не секрет, да, что во многих странах конституции, законы пересматриваются под влиянием так называемой толерантности. И это уже не за горами, это все равно скоро придет и к нам. Это просто вопрос времени. И однополые браки разрешат, и детям, и детей разрешат им усыновлять. Это просто вопрос времени. И Европа не может перед этим устоять. И Америка не может устоять. Человек не может устоять. И вот смотрите, первый стих. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» Иными словами, Павел говорит, ну как вы смеете, живя здесь, будучи гражданами Божьего Царства, Небесного Царства, вы идете, судитесь, решаете вопросы по законам мира. Да, за границей пошли. Вот посмотрите, даже люди пытаются создать какой-то независимый орган, вот Страсбургский суд, да? Вот я сколько смотрел, процессов было, да? Всегда, вот, например, даже если граждане России выигрывали суды в Страсбурге, да, они все равно здесь встречали какое-то непонимание, недоверие и неприятие. Ну, как-то так, есть внутренний вопрос, который касается тебя, ты живешь в этом государстве, и ты пошел за границу решать свои проблемы. Все равно восприятие такое, знаете, нет такой поддержки, скажем, общественной. То тем более, как нам, христианам, поддерживать брата или сестру, который скажет, вы знаете, да, все хорошо, мы здесь вместе сидим, проповеди служим, по Библии живем. Но вот у меня есть к тебе претензия, да, брат, а я пойду сейчас, пусть вот суд решит. А Библия для меня, давай ее пока в сторонку отодвинем. Во-вторых, смотрите, если христианин идет решать дело в гражданский суд, он тем самым унижает свое звание христианина. Посмотрите со 2 по 4 стих. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же нами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви». И здесь Павел, то, что потом Господь Духом Святым открыл Иоанну, да, в Откровении, Павел говорит то же самое. В Откровении, в 20 главе, 4 стих записано, когда Иоанн рассказывает, что он видел на небе. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли ни начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». И Павел, он как бы говорит, вы поймите свой статус. Это вот если с миром сравнить, представляете, спор есть, например, у двух судей Конституционного суда. И они, вместо того, чтобы сесть, решить вопрос какой-то житейский, да, они идут к первокурснику какого-нибудь юридического факультета. Слушай, Вася, у нас тут с Петром Петровичем тоже, вот судья у меня, мы в Конституционном суде работаем. Спор тут небольшой вышел. Ну-ка, рассуди-ка нам, расскажи, как мы должны этот вопрос решить. Смешно, да? Он, наверное, на них посмотрит круглыми глазами и скажет, да вы что, как я могу вообще там? Я руку после того, как с вами поздоровался, неделю мыть не буду. А вы меня просите, да я у вас должен учиться. Вы что, книжки целые пишете, толстые, учите, как жить надо. А когда верующий идет, нам почему-то не кажется смешным это, да? Коринфяне ходили, ничего, решали там проблемы, да, что Павлу пришлось писать. Говорит, к стыду вашего пишу. Элементарные вещи, которые вы должны знать. Вы мир будете судить. В Верховном суде у Господа сидеть. Христос говорит, посажу вас на престолах судить 12 колен Израилевых. И мы пренебрегаем вот этим статусом. Судей, которые способны судить мир, которые будут судить мир. Это будет. Первый псалом говорит, у меня недавно беседа была с моим учителем английского языка, и он принес Библию 26-го года выпуска, английскую Библию, и мы с ним начали разбирать первый псалом. Я ему говорю, Денис, говорю, слушай, а как ты понимаешь вот это? Вот начинается, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Я слышал толкование такое, что не ходит за советом к нечестивым. То есть блажен муж, он не ходит и не спрашивает, не говорит, слушай, расскажи, как мне тут в жизни поступать. И я сказал, говорю, мне интересно, как вот у вас, потому что я говорю, мы понимаем, что не ходят за советом к нечестивым, то есть не ходит, не спрашивает, слушай, как мне жить. И он перевел, он говорит, да, абсолютно верно, там у него старый перевод, там короля Джеймса, он говорит, мы то же самое также понимаем, что верующий человек, он не ходит за советом к нечестивым. Но если мы идем судиться в мир, мы не просто за советом ходим, мы ходим за решением. Мы не просто говорим, слушайте, посоветуйте, как нам тут спор решить. Ведь постановление суда – это не совет, это не рекомендация. Это принятое решение, которое нужно исполнять. И если вы его не исполните, придут судебные приставы. То есть, даже не то, что совет, мы еще больше, более власть даем миру, когда мы идем судиться к ним. И вопрос, а почему так вот коринфяне поступали, как вы думаете? Младенцы они были, потому что во Христе. В третьей главе мы с вами разбирали, Павел когда говорит, он говорит, вы младенцы. Потому что живете еще по привычке, по обычаям мира сего. Они пришли в церковь, но они еще не научились. И вот пятый стих мы читаем, Павел задает риторический вопрос. «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» И это второй вариант решения споров. Спор можно решить внутри церкви. И Павел указывает вот этот вот путь. Конечно же, церковь способна решить любые житейские вопросы. Во втором стихе, посмотрите, они названы маловажными делами. И для того, чтобы правильно рассудить, какие две вещи нужны, как вы думаете? Ну вот пришли два человека и говорят, слушай, помоги нам решить спор. Ну смотрите, первое, нам нужен какой-то закон. Правильно? На основании чего сказать, что ты прав, а ты не прав. И второе, нужен справедливый судья, который не берет взяток, который не будет лицеприятен смотреть, что для него выгодно какое-то решение. В церкви, братья и сестры, все это есть. У нас есть самый совершенный закон, который Бог дал человеку. И даже глубже, в Ветхом Завете, если вы почитаете Второзаконие, то там некоторые случаи Бог очень-очень детально в Ветхом Завете рассказывает, как нужно решать. Если кто-то у кого-то вала случайно там, повреждение нанес, или другому какому-то имуществу. Даже Господь говорит, хотите вот решить, вот так вот даже решите, вот столько-то еще сверху отдайте, чтобы человек не обижался. И второе, в церкви есть справедливые судьи, которые неподкупны. Потому что Бог Духом Святым, если мы обратимся к любому брату или сестре, Господь нам положит на сердце подойти, проблему сказать, верующий человек, он обращается к Богу и говорит, Господи, как мне рассудить эту ситуацию? Самый яркий такой классический пример решения споров – это Соломон. Все читали историю, да? Но если не читали, я думаю, она даже в школе про нее рассказывает, когда в Соломон пришли две женщины, и ребенка нужно было поделить. С мирской точки зрения ситуация патовая, никогда ее не решишь. Нет свидетелей. Один говорит одно, другой говорит другое, противоположное. Да? Но Бог дает мудрости Соломону в этой ситуации найти правильное решение. Когда мы читаем эти строчки Ветхого Завета, я, например, просто поражен был. Я думаю, насколько велика мудрость Божия, да? Насколько вот он из любой ситуации находит выход нам и показывает. Это великое чудо, или когда ко Христу пришли с монеткой, помните? Давать подать кесарю или не давать? Любой ответ означал провал. Скажешь давать, скажет он за оккупантов. Скажешь не давать, скажет он мятежник. И посмотрите, как Господь решает, казалось бы, нерешаемые вопросы. И это все доступно нам, детям Божьим. Мы все это можем в рамках церкви все решить. Кстати, по социологическим опросам, до 70% россиян не верят в справедливый суд в России. Причина – ненадежные судьи, взятки, несовершенство законов и так далее. Но неважно, 70% людей говорят, что там вот правды не найдешь. И, кстати, древние иудеи, вот даже времен Ветхого Завета, они не судились в гражданских судах. Древние иудеи решали вопрос внутри общины. Был Синедрион, были синагоги, можно было по-любому. Но для древнего еврея пойти судиться в мирской суд, это означало богохульство. Потому что тем самым человек признавал, что Бог не способен решить его спор. И на основании Ветхого Завета, где все четко было расписано, это выглядело богохульством. Единственный был случай, когда они пошли. Дело в том, что когда римляне оккупировали Иудею, то они запретили выносить смертные приговоры. И чтобы Христа распять на кресте, они вынуждены были прийти к Пилату, потому что они не могли выносить смертный приговор. Но это было исключение. А в основном римляне позволяли как бы иудеям судить, делать свои суды, и они в это дело не вмешивались. Но вы знаете, есть еще третий вариант, самый наилучший. Давайте 7 стих прочитаем. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Это тот путь, которому призывает апостол Павел. Это путь духовно, это вариант решения проблемы духовно зрелым христианином. Посмотрите, он начинает стих, «И то уже весьма унизительно для вас». Понимаете, если мы решаем как-то по-другому, вот идем в церкви, спор выносим, да, мы уже опускаемся, мы унижаемся, да? Мы теряем вот эту свою духовную высоту. На самом деле, он говорит, вам нужно простить. Вам не нужно спорить. Оставайтесь обиженными, оставайтесь обделенными. Прочитаем, я прошу вас открыть Евангелие от Матфея, 5 главу, и прочитаем несколько стихов из Нагорной проповеди. Посмотрите, когда Господь учил свой народ, с 38 стиха мы будем читать Евангелие от Матфея, 5 глава, с 38 стиха. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». И заканчивается, посмотрите, 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Посмотрите, Господь к чему призывает. Он говорит, у вас есть право. Око за око, зуб за зуб. Вам нанесли какой-то ущерб, вы имеете право его востребовать. Но я призываю вас отказаться от своих прав. Не требовать, не сражаться, не воевать за них. Не противьтесь злому, не спорьте, отдайте. И это действительно путь, вот посмотрите, Господь призывает, Он говорит, будьте совершенны, вам нужно достигнуть вот этого духовной зрелости, пройти этот путь от младенчества до духовно зрелого христианина. И вот когда вы научитесь решать все вопросы вот так, вы будете совершенными. И Господь призывает нас именно к этому. Ведь не важно, кто прав. И выяснять даже не надо. Если человек имеет ко мне претензию, если я духовно зрелый, я все постараюсь сделать для того, чтобы только покрыть любовью. Ты считаешь там, брат или сестра, что я обидел? Что я тебе должен? Как я могу это исправить? Чтобы у тебя не было никакого осадка, чтобы ты не обижался. Я отдам и останусь обиженным, останусь обделенным. Хочешь судиться со мной, взять рубашку там, забери верхнюю одежду. Как-то Александр Иванович Комкин несколько лет назад, он тогда свидетельство рассказывал, что какой-то у них был конфликт с соседями, и, по-моему, он затопил снизу соседей, ну, Инна, наверное, знает. И вот мне тогда запомнилось, я вот так размышлял, меня как-то это коснулось, когда стали выяснять, как это все устанавливать. И, по-моему, соседи начали требовать больше, чем им положено. Там что-то еще поменять, что вообще к этому потопу не относилось. Там розетку, по-моему, поменять. И вот он тогда рассказывал, он переживал вот эти вот, моменты какой-то духовной борьбы, как поступить. Он 100% прав, он не должен этого делать. Но он говорит, для того, чтобы вот мир иметь, я понимал, что Бог хочет, чтобы... Я сделал все, что хотят. Он говорит, я сделал все это. И потом, я, говорит, я получил вот этот вот мир. То есть человек верующий, духовно зрелый, он покрывает все любовью. Ну, хотите вот это? Пожалуйста, я вам это отдам. Это, заберите это, пожалуйста. Это, смотрите, дела, они названы, Павел говорит, неважные дела, маловажные. Вот эти все наши проблемы, которые, может быть, нас волнуют, что мы переживаем, у них-то значение, оно в нашей жизни-то небольшое, по большому счету. И у настоящего верующего христианина на первом месте всегда будет стоять любовь к Богу и отсюда вытекающая любовь к ближнему. И мы с вами дойдем когда-нибудь до 13 главы этого же первого послания к Коринфянам. И я вот три момента оттуда взял описание любви. Любовь не ищет своего. То есть в любом споре, который произошел, мы не должны искать, а как меня обидели, а как бы мне чего-то не потерять. Но я должен задуматься о противоположной стороне. Как мне покрыть ее ущерб? Как бы так ни произошло, да? Чтобы человек огорчился или не так подумал, или я ему не отразил свет Христов, его вот эту вот великую любовь. Любовь все покрывает. Все покрывает. Мои расстройства, переживания, мои потери, которые у меня будут. Господь это решит. Я отдам, если у меня есть все, что по силе делать, руке твоей делай. Если я могу восполнить этот ущерб брату или сестре, пожалуйста. Если ты считаешь, я тебя словом обидела, пойду 10 раз извинюсь. Я покрою твои раны любовью, чтобы у тебя ничего не болело, чтобы у тебя ничего не соднило. Если ситуация до этого дошла, да, ну, в смысле, имеется в виду, у меня моя верующая семья, и я должен у своей семьи что-то добрать, чтобы отдать другой. Если такая ситуация произошла, и если Господь хочет, чтобы я это сделал, я это сделаю. Моя семья, она меня поймет. Моя жена, она поступит так, как я, ну, как сказать, так как научено Господом, если мы оба верующие, если мы одна плоть, то мое решение, какое бы ни было, моя супруга поддержит. Если это с ней случилось, да, и она должна что-то восполнить, то я, как любящий супруг, конечно же, я покрою. Потому что мне тот мир, который у нее, ее отношение с Богом, ее духовный рост, гораздо важнее всего материального, чтобы у меня не было. Посмотрите, вот хороший пример Закхея. Он приходит ко Христу, он приобретает что-нибудь. Нет, он теряет. Он пришел, он встретился со Христом, и первое, что произошло, он потерял. Он говорит, я раздам имение нищим, кому обидел, воздам в несколько раз. Ведь поймите, самое главное же не то, что мы здесь имеем. Ну да, отнимем, мои дети перестанут по утрам есть йогурт или еще что-то. Придется отнять. А разве Христос нам обещал, что у нас не будет лишений или утрат? Мы идем по следам Его. И на самом деле, знаете, вот кто смотрел фильм «Отверженные» по Гюго? Помните такой момент, когда Жан Вальжан, каторжник, пришел к священнику ночью. Они его приняли, накормили, уложили спать. Каторжник ночью просыпается, собирает в доме все серебро и собирается убегать. Священник выходит, и он ночью его застает. Он ударил его по голове, он упал, потерял сознание, и этот каторжник с серебром бежал. Днем они... Жена немножко высказала этому священнику, зачем, вот принял, теперь вот тебе синяк под глазом, и серебра лишились. И вдруг открывается дверь, заходит полиция и заводят каторжника этого с серебром. И говорят, мы поймали вот этого беглого каторжника с серебром, он сказал, что вы ему подарили. Священник говорит, да, я ему подарил. И говорит, кстати, а почему вы подсвечники не забрали? Жена говорит, ну-ка неси подсвечники. Она приносит подсвечники, он забирает подсвечники и говорит, накорми пока полицейских, ну там, уважаемых едой, там, вином, и вручает этому Вальжану, они остаются вдвоем, он вручает подсвечники и говорит, иди. Он смотрит на него и говорит, зачем вы это делаете? Он говорит, вот этими подсвечниками только сейчас я выкупил твою душу из царства мрака. Что может сравниться на земле, какую плату отдаст человек за душу свою или за душу ближних? Ну что мы можем дать? Вот если я, например, за каких-то своих обид, да, что кто-то меня обидел, я не хочу отнять, да, стану притыканием для брата или сестры, он отпадет от Христа. Ну, что можно поставить на одну машину, которую я имею, там, деньги или еще что-то? Понимаете, все-таки Господь говорит, Он нас поднимает немножко вот над материальным и над нашими обидами. Он говорит, поймите, самое главное ваше отношение с Богом и ваш духовный рост, чтобы вы были совершенными. Все остальное не имеет значения. И что происходило в Коринфской церкви? Давайте еще раз в 6 главе откроем. Смотрите, 6 стих. Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И 8 стих. Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Это вот то, что была ситуация. И посмотрите, интересно, Павел, он вообще не затрагивает вопроса о том, кто прав, кто не прав. А он просто потом дальше, посмотрите контекст, 9 стих. Это идет продолжение этой темы. Или не знаете, что неправедные Царство Божьего не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют. И он ставит вот этих вот людей, которые судились. Посмотрите, как он их называет. Воры, лихаимцы и хищники. Причем, надо сказать, выражения очень такие жесткие, да? Мы бы, наверное, попытались что-то мягкое сказать. А Павел, он говорит, вы не обманывайтесь, вы поймите, неправильно им не наследует. И вот давайте немножко посмотрим, я тут такой слайд подготовил. Вот разные ситуации. Просто рассмотрим. Вот есть младенец, который, если его что-то в церкви обидели, у него будет какой-то спор, он... Разные ситуации. Как у них будут складываться отношения? Можно следующее? Вот посмотрите. Если у него будет спор с таким же младенцем во Христе, то они куда пойдут? Они оба побегут в гражданский суд. Они начнут выяснять там отношения. Кто прав, кто не прав. Причем неважно, кто выиграл. Церковь в любом случае потеряет. Мне вот этот случай напоминает сказку, помните, из детства про двух медвежат, которые сыр пришли к лисе делить. Кто помнит? Два медвежонка пришли к лисе, говорят, слушай, сыр не можем поделить, как разломили, а вот кусочки разные. И она начала их сразу, говорит, хорошо, сейчас я вам поделю, откусила от одного куска. И говорит, о, теперь этот меньше, от этого. И кусала так от кусков до тех пор, пока всю не съела. Вот примерно эта ситуация будет вот такая, если мы пойдем в гражданский суд. Господа мы не прославим. У брата или у сестры что-нибудь отнимем. Попадем вот в этот вот список. Апостол Павел говорит, что неправедное Царство Божие не наследует. И самое главное, мир потеряем. Но не будет у нас мира. Ну мы да, вроде мы выиграли судебное решение, мы можем с этой бумажкой ходить, размахивать, говорить. Но, братья и сестры, поверьте, мы никогда не получим успокоения души и мира. Потому что Господь нас призвал к другому. Он говорит, а кто захотел судиться, отдай ему верхнюю одежду. Вторая ситуация. Если младенец столкнулся... Можно там, Леш, переключить? С юношей во Христе. Но это тот человек, который уже немножко зрел, он уже понял, что в миру не надо судиться, что надо вопросы решать внутри церкви. Но у них все равно, еще раз, Леш, у них все равно получится конфликт. Младенец будет говорить, нет, что я буду в церкви решать? Вот есть специальные люди, юристы, обученные, судьи, есть законы, в которых разбирается. А юноша ему говорит, нет, давай все-таки как-то внутри церкви мы решим. Все равно конфликт, все равно неустройство, неудовлетворенность. Не будет жизни. И третий вариант. Когда спор будет идти с зрелым человеком. Тот, который будет любовью все покрывать. Посмотрите, младенец скажет, слушай, дорогой, пойдем-ка в суд, разберемся, ты меня обидел. Затопил ты квартиру и не хочешь. Зрелый христианин скажет, слушай, я тебя обидел, давай я покрою, что я тебе должен? Давай я тебе отдам, как ты просишь. Если у зрелого будет с юношей какой-то разговор, придет юноша во Христе, скажет, слушай, давай вот у меня есть спор, пойдем к пасторам, сейчас пусть они рассудят. Зрелый человек все равно покроет любовью. Он скажет, слушай, если я тебя обидел, да, если я чувствую, я нарушил твои отношения, какой-то мир, покой, как я могу их исправить? Если ты считаешь, я виноват, давай я это покрою. Но мы должны остаться братьями. Самое главное, ведь поймите, наши родственные отношения, наше единство в Духе Святом. Все остальное не важно. Ведь те вещи, вот даже вот представьте, ну да, ну выиграли, ладно, хорошо. Там, что можно другого отсудить, если родственники судятся, да? Ну, машину, ну, квартиру, да? Придет время, когда мы оставим эту землю. Мы придем ко Христу с тем, с чем мы сюда пришли, абсолютно с пустыми руками. И все то, что мы выиграли, взяли, оно останется здесь. А придет время, написано, что и земля обветшает, и все, что здесь есть, сгорит и разрушится. Не будет этого вечности. Так ради чего мы тогда сражались, ходили, судились, время, нервы тратили. И давайте, если мы хотим оставаться в Христе, если мы хотим духовно расти, то мы должны стремиться вот к этому, к чему Господь нас призвал в Нагорной проповеди. А кто захочет судиться с тобой, отдай тому, взять рубашку, отдай тому верхнюю одежду. И теперь вопрос каждому из нас. На какой ступеньке мы находимся? Вы находитесь, каждый из вас. Кто вы? Младенцы во Христе? Юноши или вы зрелые? Готовы ли к тому, что если так произошло, к вам предъявят какие-то претензии? Готовы ли вы покрыть все любовью? Вот это вопрос для размышлений. К этому надо стремиться, другого нет варианта. Вот этот вариант, младенцу, он вообще неприемлем. Посмотрите, с чего Павел начинает главу послания. «Как вы смеете», он говорит. Он даже не говорит, я вам советую. Он просто приходит и говорит, вообще, как вы смеете? Как вы посмели так поступать? Давайте помолимся, чтобы Господь работал в этом направлении, чтобы мы были духовно зрелыми.